Ну вот, в прошлый раз мы, читая послание к римлянам, рассматривали главную тему послания, которую апостол Павел выразил словами: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Апостол в этом слове сложил вместе и благодать, и Евангелие, которое является вестью о благодати Божией и о заслуге Христа, и веру. И более того, показывает, что вера остается постоянным содержанием жизни христианина. Потом он очень много будет говорить о делах. Но чтобы дела созревали, и чтобы христианин имел бы плоды своей веры, он должен жить от веры в веру. Мы еще говорили о том, что здесь говорится о правде Божией и о силе Божией, что в Евангелии, которое является силой Божией, открывается правда Божия от веры в веру. И вот тут немножечко еще как бы для иллюстрации напоминание о Лютере, потому что как раз вот этот стих для него стал, ну, как бы ключевым таким словом Божьим. И из этого слова он получил такое прозрение всего учения евангельского, что потом, спустя многие годы, он об этом писал, что когда он понял, что означает правда Божия, и вдруг понял, что это не та правда Божия, которую Бог сам праведен и которую требует от нас, то есть правда дел, праведность дел, а это та правда Божия, которую Бог во Христе праведностью Христовую дает нам как дар, то есть оправдывая нас грешных, не требуя от нас совершенной праведности закону, которую мы по греховности своей не можем преподнести Богу. Но что это та правда, которая во Христе, который явил полное послушание закону Божьему и все наказание за грехи наши претерпел на кресте и в смерти своей, и вот что это его совершенная праведность Христова дается нам, потому что эта правда Божия открывается в благовествовании, а благовествование – это благая весть о Иисусе Христе, в котором наши грехи прощены. И вот, веруя в это благовествование, мы обретаем ту правду Божию, которая требует дел не от нас, а дает нам дела Христовы, праведность Христова. И живя этой праведностью, как апостол говорит, от веры в веру, мы-то как раз и несем добрые плоды веры. Ну, если иносказательно сказать, это так же, как если мы хотим, чтобы в саду какое-то дерево приносило хороший плод, то мы удобряем не ветки и не листья, а удобряем корни дерево. Если дерево, хотя корни, как бы кажется, не приносят плодов, а ветки приносят плоды, несут плоды, все-таки мы должны питать корни, чтобы дерево было здоровым, сильным и приносило бы обильный плод. Также всегда благодать Христова является вот этим источником и силы нести потом плоды в добрых делах, да, плоды веры. Вот. И когда Лютер это осознал, когда он это понял, то он сказал потом, спустя уже 20 с лишним лет, в тот момент мне как бы открылась дверь в рай. Насколько я прежде возненавидел словосочетание, хотя он не признавал этого, но он потом только осознался, словосочетание «правда Божия», потому что он всегда считал, что это «правда Божия» – это что-то ужасное. И Евангелие тоже является чем-то ужасным. Потому что, когда он еще был в католицизме, учили его Евангелие как о новом законе. Ну вот Моисей сказал: не прелюбодействуй, не убей, не укради. А Иисус сказал: кто в мыслях своих уже пожелает жену ближнего, или гневается на брата своего, или пожелает имущество ближнего своего, тот уже согрешил в сердце своем. Как будто мы могли полностью исполнить то, но мы же не можем даже то, что Моисей требует, выполнить все в совершенстве. А тут еще намного выше требования в Евангелии. Он понимал Евангелие как не благую весть о прощении во Христе, а как требование Божие еще более глубокое. Вот Христос принес еще новый закон, который еще глубже, чем Моисеев, еще более требовательный, еще более невыполнимый. Поэтому Лютер, но не понимая до конца, что такое Евангелие, что такое правда Божия, о которой здесь говорится, что такое вера, он и боялся, и страшился, и как бы ненавидел вот это само словосочетание «правда Божия» и не любил слово «Евангелие», потому что считал, что Евангелие – это новый закон. Как будто нам и старого не хватает. Мы его и так не можем выполнить. Все, как там написано. И когда он это понял, он говорит: мне вдруг как бы открылась дверь в рай. И вдруг я понял, что я неправильно все это понимал, что меня неправильно об этом учили. И вдруг мне стало ясно, стали ясны многие места из Писания, где тоже говорилось о том же примере, который я раньше не понимал. И вот теперь я понял, и что такое Евангелие, и что такое правда Божия, которая открывается от веры в веру. Ну, то есть это главная тема всего послания. И потом Павел начинает, ну, как бы, объяснение этой темы. Чтобы понять оправдание верою по благодати Божией во Христе, нужно хорошо различать законы Евангелия. И он как раз об этом говорит в первую очередь. И вот как раз дальше апостол говорит и учит закон. И закон, если вот так забежать вперед, он проповедует таким образом. Вот сейчас мы начнем, где он говорит: открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Потом там говорит как бы о неверующем мире. И там все те, кому он пишет в Римской церкви, это же верующие люди, они могли бы сказать: ну да, они там в мире такие все, мы же видим вокруг, да около везде себя, все эти грехи и извращения, и нечистоту всю эту душевную и духовную. Это все неверующие. Но дальше, чтобы и обличить верующих, во второй главе апостол вдруг от такого обличения говорит: они, люди, язычники, неверующие, во второй главе говорит: итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Вот, то есть, где, может быть, в церкви, выслушав до этого места, многие бы качали головой и говорили: да, мир, он совершенно погибший, плохой. И вдруг ему прямо тычет пальцем в него. Ты не извинитель, судящий другого. Как ты сам делаешь? Ты, ну как говорится, как ты избежишь суда Божия? Он говорит, ты там вроде других учишь, а сам этого не делаешь. Ну там это подлиннее все. Значит, вначале он говорит, они, обличая законом. Потом он говорит, ты, тем, которым он пишет. А потом в третьей главе он говорит, мы все согрешили. Я тоже. Вот видите, это очень примечательно. Мы не сразу это замечаем, потому что обычно, мы когда смотрим в мир, там много разных грехов. Павел там перечисляет такие, которые и сегодня настолько актуальны, как никогда раньше. Потом он говорит, ты, всем как бы, и иудеям, которым он пишет, которые свою праведность думали как бы заслужить делами своими и считали, что они не грешники. И потом он и на себя указывает, мы, говорит, да, и на тех, кто во Христе, кто христиане. Вот. Но начнем мы вот как раз вот эту первую часть. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидима Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но, может быть, этот союз «ибо», который здесь, он лишний, потому что он там не связывает с предыдущим. То есть в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет, ибо открывается гнев Божий, но это не связано. Частица в греческом языке, которая как бы немножечко противопоставляет, что праведность Божия открывается от веры в веру, но гнев Божий с неба открывается также и на всякое нечестие и неправду человеческую. Там не ибо, а там же, скорее так. Гнев же Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду человеков. То есть милость Божия во Христе, в Евангелии через веру, а гнев Божий на всякое нечестие, с одной стороны милость, с другой стороны гнев. Но вот само сочетание гнев Божий, для христианина, такое тоже очень важное словосочетание. Гневить Бога, гнев Божий. Когда говорится о законе, всегда также и сопутствует гнев Божий, потому что гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду человека. Не только на какое-то нечестие особенное, не на какую-то особенную неправду, но на всякое нечестие и всякую неправду человека. То есть там, где закон обличает, там всегда присутствует и гнев Божий. Всегда. Следующее. Гнев Божий с неба, говорит апостол Павел. Библия часто говорит о орудиях гнева Божия. Но Иногда говорится о трех орудиях гнева Божия, иногда о четырех. Когда говорится о трех, говорится о мече, о моровой язве и о голоде. Когда добавляется еще и четвертый, тогда говорят о лесных и полевых зверях, которые, ну, о хищниках. Но это было конкретно опасно в то время, когда люди где-то вымирали и размножались, там львы или волки, или еще кто. И, конечно, они потом угрожали жизни человека. И было даже такое время, что после того, как израильтян выселили ассирийцы по другим местам империи и поселили туда через какое-то время другие народы, они там не могли жить, потому что там много вот этих диких зверей, хищников расплодилось. И те нападали на людей, и люди боялись там жить просто. Ну, то есть, в принципе, три орудия гнева Божия – это обычные, это меч или война, то есть язва моровая и голод. Бог с небес таким образом наказывает этот мир. И Бог говорит о том, что Он поразит грешных людей, грешные народы, истребит их. Кого мечом, кого мечом, кого язвою, кого голодом. То есть мы видим суды Божии. Они действительно страшны. И человек своими грехами может прогневить Бога так, что действительно этот гнев обрушивается на людей и на целые народы за то, что подавляют истину. Неправду. Ну, истину, неправду подавляют люди грешные очень часто. Дальше там апостол будет говорить о том, что что-то, что является благим, истинным, они называют неправильным, неправедным, а то, что Бог запретил, то, что они даже сами знают, что делающие так заслуживают смерти и наказания, они не только сами делают, но и других поддерживают. Ну вот, других одобряют. То есть, вот это подавление истины неправды. Это говорит о каком-то, ну, таком общем, всеобщем знании людьми, закона Божия, что заповеди Божии, они, как потом во второй главе апостол будет говорить, они вложены в сердце человека, что человек, дальше сказано, что можно знать о Боге, явно для них, то есть для людей это явно, потому что Бог явил им, ибо невидима Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Здесь, правда, апостол говорит о первой заповеди. В первую очередь о первой заповеди. То есть они знают Бога. Они вот так попросту говоря, по делу могут увидеть и познать мастера. Потому что каждое дело хвалит мастера. А дела Божии хвалят Бога. Но если человек самую простую вещь, ну, не знаю, если он вдруг найдет в лесу вот такую скамью, очень простую, он же не начнет думать, что она выросла где-то на сосне. Или сама собой там сложилась. Кто-то это сделал. Но это же всего там доска и пару дощечек, которые вместе соединены. Но все дела Божии настолько совершенны, если только человек не ленится и желает вникнуть в любое творение Божие, он будет удивлен мудростью Творца, будет удивлен благостью Творца, любовью Его, как Бог создал все. Даже эта простая доска, она намного сложнее, чем эта скамейка. Ведь как это дерево выросло? Как Бог создал, что вот что-то из маленького семени вдруг начинает расти, и потом это годится, ну, скажем, для того, чтобы сделать такой дом, стол, стул, птицы там вьют гнезда на этом дереве. Но как только ученый начинает вникать, а что это такое? Из чего это сложено? Да как такое может вырасти? Да кто это так создал, что это так может вырасти? Конечно, человек не может, но этого пройти мимо этого. Это ему ведомо. Но не может так быть, если вот такая простая вещь, вот если так попросту говоря, вот как скамья, она не может сама собой возникнуть. А те вещи, которые в тысячу, миллион раз сложнее, те тоже не могут сами с собой. Это кто-то сделал. Конечно, так как апостол говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Вот если мы дальше, как апостол говорит, ибо невидимо его, вечная сила его, божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Вот если бы человек, только если так можно сказать, читал иллюстрированную книгу природы о Боге, ну, то есть вникал бы в любое всякое творение Божие, как много он бы мог понять о Боге. Посмотрите, ну хотя бы вот то, что люди как бы знают, но без Бога не понимают. И если понимают, то все равно гневят Бога своим отказом воздать хвалу Богу, скажем так. Например, наконец-то люди поняли, что в этом мире все находится в огромной взаимосвязи. Ну, вы помните, ну там реки поворачивать, опир, тыш, повернуть, и чтобы не куда-то в северное, это ледовитое, все это утекло. А чтобы это все пустыню орошало и все такое, повернем реки в противоположном направлении и степь сделаем житницей всей страны, и все там сделаем, и куда нужно будет дождь пошлем, и что нужно будет сделаем. Оказывается, в мире все в огромную взаимосвязь. Китайцы посчитали, сколько каждый воробей зернышек каждый день съедает? А сколько этих воробьев? По всему Китаю. Они же тысячи тонн зерна риса съедают каждый день.
Значит, их нужно
уничтожить. Да, их нужно уничтожить. Да, да, их нужно уничтожить. Как они уничтожили, потом никуда не деваться от мух. Это враг народа, который не убьет муху на лбу своего друга. Потом, а что делать? Значит, воробьи с ними хорошо справлялись до того, с этими мухами. Закупаем, значит, во Франции воробьев. Везем их назад. Размножаем. То есть Бог так все создал, в таком, представьте, сочетании, где каждая маленькая пташка нужна. Да. И даже если перебить всех мух, окажется, что они тоже нужны. В другом месте какая-то брешь опять образуется. Но как не делай, как не меняй. Наконец люди это поняли. Но они не воздают славу Богу. То есть, но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, то в суетности своих мыслей они подвержены извращению ума своего, извращению жизни своей. То же самое относится к морали. Откуда человек знает, что хорошо, что плохо? Ну откуда он знает? Он просто знает. Но я понимаю, что это не совсем корректно и солидно. И теперь я, может быть, так и не делал, но бывало у меня, что когда я об этом говорю с детьми, меня как-то в школу позвали один раз, как пастора. И вот я задаю детям: откуда вы знаете, что нельзя воровать? И вдруг кто-то говорит: мама сказала. Ах, если мама сказала, что ты в тот момент украл? Что маме нужно было что-то говорить? Сразу краснеет. Вспомнил. Да, вспомнил. Мама никогда не говорит: не укради, если там не увидел ребенка своего, так поступая. Потому что тогда маме не нужно, если ребенок так не поступает, не нужно даже об этом говорить. Конечно, христианские родители учат катехизису, это другое дело, да. Но в принципе, ребенок уже сам знает, у него в сердце записано. Об этом апостол будет говорить позже. В сердце у него записаны заповеди Божии. И эти заповеди Божии он знает. Вот как один раз в катехизисе участвовал, ну, маленький мальчик, ему 5 лет, 4 года, такой Лукас. Я спрашиваю: Лукас, а воровать можно? Он смотрит на меня так в лоб, через лоб, изморщив свой лоб, смотрит так вот: что это такой странный вопрос священник задал? Нельзя. Откуда ты это знаешь? Думает. Просто знаю, говорит. Это так красиво было, и все сразу так, мама уже думала: а, сейчас он скажет, что мама научила, или там бабушка научила. Нет, он ответил по существу: я просто это знаю. И если мне даже кто-то говорит, то он скорее говорит: разве ты не знаешь, что это нельзя? То есть, закон Божий уже записан в сердце человека. Человек знает. И нет ни одного приступившего заповеди Божией, который: да что же это мне никто не сказал, что так нельзя? Я бы не делал. Я бы не воровал, я бы не прелюбодействовал, я бы другому не причинял никакого вреда. Ну, никто мне не сказал. Ну, я не знал, ну, извините, больше не буду. Ну, конечно, не так. Полные тюрьмы сидят людей, которые знают: не убей, не укради, не прелюбодействуй. Они знают, но они все равно это сделали. Они все равно это сделали. Потому что их ум извращен. А начинается это извращение ума тем, что Творца своего отвергают. Поэтому апостол говорит в начале первой заповеди. Потом о всех остальных. Но в начале первой, где Бог, сотворивший небо и землю, о себе дал свидетельство во всем творении, о правде своей, об истине своей. И извращение этой истины начинается как раз с образа Божия. Принимает ли человек Бога Творца и прославляет и восхваляет ли его, или вместо Бога истинного создает себе кумиров, идолов.
Александр, я можно окошко прикрыть?
Прикроем. Как-то. Хорошо. А, нет, просто Элла-то там, наверное, открыла дверь и засквозила. Угу. Вот. Вот. Ну вот. И поэтому апостол здесь в первую очередь говорит о первой заповеди. О наших отношениях с Богом. Потому что в нарушении первой заповеди и в том, что нарушены наши отношения, взаимоотношения с Богом, и начинаются все остальные грехи. Они как последствия. И вот апостол начинает как раз вот с первой заповеди. он говорит, что всякому человеку Бог известен. Разглядывая творение Его, можно понять и силу Его, и власть. Но, как мы говорили, дело хвалит мастера. Но вот такую скамью, ну там не ухти какой мастер сделал, да, ну просто простая скамья, ничего там такого особенного. Но можем спросить, а эту картину? Ну да, видно, художник профессиональный, да, действительно. Но там те картины, можем уже так посмотреть. Потом другое какое изделие, разглядывая. Всякое дело хвалит мастера. Но если бы мне нужно было бы картину, я бы не пошел к тому мастеру, который скамью создал. Но вряд ли, если бы нужно было бы скамью, пошел бы к тому мастеру. Потому что люди, ну, они как-то могут специализироваться, кое-что знать, кое-что не знать. Но Бог во всем. Его слава видна, Его совершенство, Его истина. Она познаваема из дел Божьих, разглядывая, рассматривая творение. Так что человек становится безответным. Он не может сказать, ну, мне никто не рассказал о Боге. Или, ну, я думаю, что никакого Бога нет, значит, он просто не посмотрел. Значит, он просто не хочет, чтобы Бог был. Не то, чтобы неубедительно Бог бы себя проявил в своих творениях, но что человек, восстав против Бога, скорее бы желал, чтобы никакого Бога вообще бы не было. И вот примерно вот в таком ключе, вот грех напротив первой заповеди открывает апостол Павел. Мы можем сказать, это очень современный взгляд на вещи, так можно выразиться. Ну, может быть, это так просто тема побочная немножечко, но я ее коснусь. У нас в школе учили, и в университетах так учили, и даже в богословских факультетах верующих так учили, что религия возникла из таких, ну, в начале там, не знаю, там люди думали, что, не знаю, в ручье живет какой-то там водяной, там в дереве какой-то там дриад или какой-то дух живет. Что, ну, не знаю, потом поклонялись умершим своим предкам. Ну, вначале анимизм, потом какие-то там культы предков, потом политеизм возник, а потом додумались, а может быть Бог один. И вот христианство, вот как бы вот это последнее проявление, самое совершенное, эволюции религии. Так учили, представьте, в 19 веке так учили. Сегодня антропологи смотрят на эти вещи глубже. Они куда-то там едут, не знаю, в Папуа-Новую Гвинею, там каким-то людоедам или каким-то дикарям, которые совершенно не цивилизованные. И, ну, у них какая-то религия тоже, они там думают, что в ручье там живет или в речке водяной. Они также поклоняются своим предкам, как же каким-то духам своих племен. Но когда ты начинаешь с ними говорить о Боге, они знают, что есть Бог, который все сотворил. Значит, они не то, чтобы не додумались еще до единого Бога, но они уходят от Него в своем язычестве, уклоняются от Бога, зная о Боге. И это оказывается во всех народах, во всех культурах. И вот то, что в 19 веке рассказывали, как религия возникала, что вот вначале люди не знали, что Бог один, а потом, ну, как бы пришли к этой мысли. Апостол Павел 2000 лет тому назад говорит о том, что люди знают о Боге. Но теперь даже есть такой термин. Первоначальный, изначальный монотеизм. что вначале как бы был один Бог, а потом люди, ну, вследствие греха как бы отошли от него. Что уже, ну, более как бы разумно и соответствует Библии, я бы сказал, да? Апостол Павел об этом говорит. То есть, как он это знал? Ну, наверное, он видел. Он, наверное, разговаривал с язычниками, с теми, которые вроде у них там тысяча богов, да? Ну как, разве вы не знаете, что есть Бог истинный, сотворивший небо и землю? Ну это знаем мы, оставьте нас в покое, да? Он просто это знал из своей жизни. Он просто знал, что так люди поступают. И вот тут вот это уход от первой заповеди является причиной многих зол. И как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, то осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Вот видите как, в первой заповеди заключается все остальное, что связано с моралью человека, с душой его. Поэтому первая заповедь самая главная. «Да не будет у тебя других богов, кроме меня, говорит Господь Бог». Я Господь твой Бог, я тебя сотворил, я и поддерживаю тебя, я и укрепляю тебя, я и дам тебе все, что тебе необходимо, я буду твоим Богом, я сотворивший тебя, я твой спаситель, я твой заступник, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Это первая заповедь, она обещает благодать Божию, помощь Божию, руководительство Божие, попечительство Божие. И если человек, все это зная, все это понимая из естества, из того, что он создан Богом и знает как бы своего Творца, но не желает его признать, не желает ему подчиниться, не желает его прославить за все те дары, то из этого вначале идолопоклонство, а из идолопоклонства всякие грехи. Потому что если Бог создал человека по образу и подобию своему, человек создает богов в греховности своей по своему образу и по образу своей греховности. Но посмотрите, ладно, для нас это довольно чуждо. Мы не в Индии живем, где 3 миллиона богов. Но мы что-то слышали о греческих богах, которые, ну, все-таки воспеты в древних мифах, и в школе этому учат, там, Зевс, не знаю, там, Аполлон, там, еще кто. Боги. Зевс – самый верховный из них. Разве он Бог? Он создал что-то? Нет, он ничего не создал. Какова была его жизнь? Он хотя бы святым был, праведным был? Да нет, наверное, трудно было бы найти такой грех, который бы он не совершал. И все-таки он достиг великой власти. Ну, наверное, такой человек какой-то был. Прообраз этого Зевса, возможно. И вот эта власть, и вот это, и этой властью насладиться всласть, как говорит поэт. Это так привлекает человека, что вот Зевс и Бог, которому молится и подражает ему. А истинный Бог, сотворивший человека, и давший человеку все необходимое, и ведущий его к истине, и от всякой неправды к себе призывая, они оставляют его без внимания. Познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, осуетились. Но знаете, само слово «суета» потеряло свое изначальное значение в русском языке. Ну, знаете, суетиться – это как-то, ну, по каким-то мелочам себя как бы, ну, разбивать, растрачивать. Но само изначальное понимание – это вот слово «суета» – это, ну, вот что-то, что должно исчезнуть, что-то, что не вечно. Суетно – это, ну, то, что принадлежит греху, смерти, и не пребудет долго. Вот поэтому от этого и слова «суета», что ты тратишь себя на пустое. Суета, сует, когда говорит экклезиаст, это значит, все это ничего не значащее, ничего не стоящее. То есть человек от вечного, от Божия, отвернувшись, ухватился и возложил свою надежду на то, что исчезнет и не принесет ему никакого несчастья, непостоянного удовольствия, а вся его радость будет превращена в слезы, в конце концов. В этом смысле суета. Это, знаете, еще есть слово, которое, ну, омельчало. Ничтожество. Это обычно как ругательство. Это что-то ничто. Да? Но вот это как бы ничтожество не по отношению к человеку, а по отношению к самопредставлению, что это ведет к ничему. К полной пустоте. Вот это суета. Осуетился. Не только стал смертным, грешным, но и не желает вечного. И не желает праведного, хотя и знает, и понимает. Вот это осуетились. Все мысли его о земном. Все мысли его о том, ну, что приходящее, то есть, ну, что будем есть, что пить, во что одеваться, как порадуемся, как себя развлечем. Вот это означает суетность в умствованиях своих. Называя себя мудрыми, обезумели. Но какая мудрость века сего, мы ее видим. Она не признает Бога, не признает вечного. Но не глупость ли это? Конечно, глупость. Обезумели, потеряли разум. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногим и пресмыкающимся. Знаете, вот наблюдая, может быть, события, ну, в некоторых народах, где еще сохранились, ну, какие-то традиционные устои, некоторые народы, как они, ну, и даже исчезнувшие уже теперь народы. Что-то очень странное. Ну, вот я просто вот как-то мне вот эта иллюстрация пришла в ум. Они поклоняются разным богам. Четвероногим, пресмыкающимся, птицам, человекообразным богам. И, может быть, это там, не знаю, какие-то там выдающиеся их герои древности. И вот теперь какая-то беда, гнев Божий с небес, не из моря, не из реки, не с горы, а с небес. Вдруг они чувствуют, все, народ в опасности, мы умираем, или от голода, ну вот и сеем, и жнем, и орошаем, погибаем с голода, ничего не растет. Одному Богу приносит жертву, другому Богу приносит, третьему Богу. А потом вдруг начинают перед своим исчезновением, вдруг что-то такое делать, что видно только с неба. Вот это вот то, что иногда, ну, как бы соединяет нас с какими-то иноземными цивилизациями, да? Не земными, а каким-то из космоса. Это что-то видно только из космоса. Вдруг эти люди хотят о себе дать знать Богу. Вдруг они вспоминают о Творце. Никогда не помнили. Но зная, что гнев Божий с небес, они хотят там, тому, кто на небесах, показать, мы тут, нам что-то нужно. Мы погибаем. Но апостол Павел в Афинах нашел алтарь неведомому Богу. И сказал, того, кому вы поклонялись, не ведая, того я вам проповедую теперь. Не было алтаря Творцу нигде в этом язычестве. Спросишь любого язычника, знаешь ли, что есть? Конечно, знаю. Почему не поклоняешься? Ну, нет у нас такого обычая. У нас тысячи других богов, которые не создали небо и землю, которые должны будут исчезнуть по Слову Божьему. Тем мы поклоняемся. А вот того, которого мы знаем, что Он есть и сотворил нас, того мы не чтим. Как это возможно? Разве это не безумие? Совершенное безумие. Вот если бы этот человек посмотрел бы на себя со стороны, ну не дурак ты? А он говорит, нет, я мудрец. Гнев Божий с небес. На все это безбожие и неправду человеческую. И на нынешнее безбожие, и на нынешнюю неправду. Конечно. И поэтому, что Творца не прославили, и образ и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногим, то и предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. В следующем предложении апостол уже переходит на те конкретные грехи, которые как-то очень тесно связаны с извращением самой природы человека. Там, в первую очередь, он ставит как раз это извращение гомосексуализм. Первое, что он потом упоминает. Очевидно, потому что когда люди не принимают Творца, не служат Ему и не прославляют Творца, и не стараются, разглядывая Его деяния, увидеть еще глубже Его и благодать, и любовь. А как много мы можем прочесть о любви Божией в книге природы иллюстрировано. Очень много. И думая о том, как Бог кормит, насыщает неисчислимые полчища творений своих. И о том, что Он создал этот мир таким прекрасным, что иногда хватит просто вот человеку достаточно просто сесть и посмотреть вокруг. И душа его радуется, наполняется миром. Когда он видит, что даже при малых своих стараниях Он обретает все необходимое для жизни его. И как Бог создал все ради человека, ради блага человека. Он просто тогда проникается славой и благодарением Творцу. А когда он не хочет это, когда его греховные похоти, его грех его влечет куда-то в такое состояние, все глубже и глубже, где этот безбожный крестьянин Достоевского говорит, если Бога нет, то слава Богу, если Бог есть, то не дай Боже. Вот тогда человек и природа его даже сама извращается, даже его помыслы становятся не просто греховно-естественными, а греховно-противоестественными. И вот как раз вот это очень мудро и очень прозорливо и очень глубоко связывает с первой заповедью апостол Павел. Ну вот. Так, может быть, здесь остановимся.